В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня 27 марта. Президент США Барак Обама сегодня прибывает в Польшу, где примет участие в саммите лидеров стран Восточной Европы. Второй день саммита «Большой восьмерки» в Давиле. 27 мая в России – день библиотекаря. И вопрос в утренней программе – какой вы видите библиотеку 21 века? В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. И в течение всей программы ждем ответов на номер для смс 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице правой колонки под рубрикой «Анонс свободы». В Польшу с официальным двухдневным визитом прибывает президент США Барак Обама. Он примет участие в саммите глав Центральной и Восточной Европы, а также встретится с польскими политиками. О целях визита американского президента и о том, какие надежды на него возлагает польская сторона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Отвечая на вопрос об основных целях визита президента США Барака Обамы в Польшу, советник польского президента Бронислава Комаровского профессор Томаш Наланч заявил: президент США встретится с лидерами стран Центральной и Восточной Европы, а кроме этого, собственно, посетит Польшу. Это двухдневный визит, график встреч очень напряженный. Польша остается важным партнером для США, и я думаю, что президент Обама также об этом будет говорить.
Президент Обама о том тоже будет в Польше говорить.
Саммит, в котором примут участие лидеры 20 стран Центральной и Восточной Европы, пройдет в пятницу. Политики, среди прочего, будут обсуждать возможности использования опыта трансформации в регионе странами Северной Африки. В свою очередь, в субботу, 28 мая, внимание американского президента будет сосредоточено исключительно на двухсторонних отношениях между Соединенными Штатами и Польшей. В декабре минувшего года, во время встречи с Брониславом Комаровским в Белом доме, Барак Обама назвал Польшу одним из ближайших союзников США. Польша является одним из наиболее близких союзников США в мире, лидером в Европе, и я считаю правильным, что первым лидером из стран Центральной и Восточной Европы, с которым я встречаюсь, является именно польский президент. Тогда же президент Комаровский в очередной раз затронул вопрос отмены американских виз для граждан Польши. Вопрос, который многие годы вызывает эмоции у поляков. Я обязан вам сказать, что в Польше абсолютно не понимают, почему все страны вокруг нас пользуются системой безвизового въезда в Соединенные Штаты, а Польша нет. Теперь в интервью журналу «Политика» Бронислав Комаровский заявил, что США сами отменят визы для поляков без надоедливых напоминаний. Об этом заявил также пресс-секретарь правительства Польши министр Павел
Грась.
Было бы хорошо, чтобы виз не было. Мы этого заслуживаем. Но я не сторонник того, чтобы постоянно об этом просить.
Американцев специально это просить.
В субботу Барак Обама встретится также с лидерами крупнейших политических сил Польши. На встречу намерен приехать и брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского Ярослав. До сих пор политик, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», отказывался посещать президентский дворец. Придать следствию по Смоленской катастрофе международный характер или нет – это решение правительства. Я считаю, что это нужно сделать, но это, как мне кажется, не тема для разговора во время этого визита. Конечно, если бы президент или премьер затронули этот вопрос, я был бы очень доволен. Сказал Качинский. Практически в последний момент стало известно, что президент Соединенных Штатов встретится в Варшаве также и с родственниками жертв катастрофы президентского самолета под Смоленском. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сегодня во французском курортном городе Давиль второй день саммита стран «Большой восьмерки». Главными темами первого дня стали события в странах Северной Африки и Ближнего Востока. О повестке второго расскажет корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Поддержать волну демократизации стран арабского мира – вот основная задача, которую вчера обсуждали главы стран клуба «Большой восьмерки» в Давиле. Об этом вчера подробно говорил президент Франции Николя Саркози.
Que la France serait désormais aux côtés.
Отныне Франция будет поддерживать все те народы арабского мира, все те африканские народы, которые хотят освободиться от оков. Я думаю, что это возможно только в том случае, если сами народы будут этого добиваться. Но мы со своей стороны должны им помогать. И вопрос успеха революции в Египте и Тунисе – это ключевой для нас вопрос. Выделение существенной помощи этим странам – это, без сомнения, один из самых главных вопросов сегодняшнего саммита.
На саммите в Довере присутствуют и премьер-министр Туниса, и премьер-министр Египта. Сегодня они должны встретиться с главами стран Большой Восьмерки. Власти Туниса и Египта ждут от международного сообщества конкретных решений по поддержке реформ в их странах. Каир просит оказать ему финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет, а Египет – 12 миллиардов на период до середины 2012 года. Режим главы Сирии Башара аль-Асада и сопротивление Муаммара Каддафи в Ливии страны «восьмерки» воспринимают как главное препятствие на пути демократизации арабских стран. В проекте итогового заявления стран-членов «Большой восьмерки», на которое ссылается информационное агентство «Франс Пресс», «восьмерка» призывает Башара аль-Асада прекратить использование силовых методов против сирийского народа, начать диалог и приступить к фундаментальным реформам. О ситуации в Сирии и в Иране говорил на вчерашней пресс-конференции и Николя Саркози.
Clairement, la question du renforcement des sanctions.
Перед нами стоит вопрос усиления санкций против руководства Сирии. Насилие в отношении участников манифестаций в Сирии недопустимо. Мы будем обсуждать ситуацию в этой стране, начиная с сегодняшнего вечера. А также мы будем говорить о ситуации в Иране. Пусть руководство Ирана не думает, что из-за арабских революций мы забыли об иранской революции. Революции, которая была подавлена с невероятной жестокостью.
Что же касается Ливии, то президент Франции заявил, что он открыт для обсуждения судьбы Муаммара Каддафи. Но лишь в том случае, если тот добровольно покинет власть и прикажет своим солдатам вернуться в казармы. Сегодня в работе саммита примут участие и приглашенные в Довир главы нескольких африканских государств. Это недавно избранные президенты, которых Франция считает примером демократизации африканских стран. Глава Кот-д'Ивуара Алассан Ватара, президент Гвинеи Альфа Конде и глава Нигера Махамаду Исуфу. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые данные о жертвах сегодняшней автокатастрофы в Подмосковье. По информации сотрудников областной госавтоинспекции, погибли 8 человек, 4 пострадавших были госпитализированы. МЧС России сообщило о 10 жертвах. В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гагу бывшего генерала Ратка Младича. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. Как сообщается, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с заранее необъявленным визитом в Пакистан. События в странах Северной Африки и Ближнего Востока стали одной из главных тем первого дня саммита Большой Восьмерки, который открылся в четверг в городе Давиль во Франции. В столице Польши, в Варшаве, сегодня открывается двухдневная встреча лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе Михаил Гутерман, «Охота на театр» или «Охота до театра». Выставка к юбилею Михаила Булгакова. Книга «Мятежный край Его Величества». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Димашевой сегодня в 14:00. Сегодня в российских школах выпускники сдают единый государственный экзамен. Экзаменационная волна для тех, кто не прошел итоговую аттестацию еще в апреле, досрочно, начинается с информатики, биологии и обществознания. Для будущих абитуриентов сроки сдачи ЕГЭ продлены до 14 июня, еще неделю школьникам дают в качестве резерва. Между тем, подготовка к этой школьной сессии снова не обошлась без скандалов. Об этом и о том, изменилось ли что-то в правилах экзамена, корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Не успел пройти последний звонок, как школьникам снова приходится садиться за учебники. Ведь накануне первый, а значит, самый волнительный экзамен. Но сдают ЕГЭ сегодня не все. Информатика, биология и литература – это предметы профильные. Их ученики выбирали сами, в зависимости от специальности, на которую они планируют поступать. Кстати, большая часть выпускников выбрала обществознание. Чуть менее популярна физика, и уже за ней следует сегодняшний экзамен по биологии. Обязательными для 11-классников по-прежнему остаются русский язык, который нужно сдавать 30 мая, и математика 6 июня. Хотя чуть меньше, чем за месяц до последнего звонка, 1 мая Министерство образования опубликовало приказ под номером 86. В то время как будущие абитуриенты должны были определиться с выбором экзаменов еще до 1 марта, приказ менял список предметов, необходимых для поступления на то или иное отделение вуза. То есть заявку на ЕГЭ школьник мог подать на один предмет, а институт на то же отделение потребовал бы сдавать другой. После громкого обсуждения очередной инициативы министра образования Андрея Фурсенко пришлось пообещать, что приказ в силу не вступит. Эксперт по ЕГЭ, советник генерального директора издательства просвещения Александр Абрамов рассказал Радио Свобода, чем объясняются такие инициативы министерства.
Совершенно фантастическая безответственность. Такие решения принимать в министерстве, потом как-то пытаться выйти из ситуации. С другой стороны, какие-то проблемы внутри власти. Если два министра, министр юстиции, министр образования, договориться не могут и сваливать друг на друга, но это как-то уже совсем. Все это было запрограммировано. Есть две белые книги, в которых множество аргументов против ЕГЭ. Всего два обязательных экзамена. Но это же ведь тоже полное безобразие. Неужели цель общего образования – это подготовить сдачи двух достаточно примитивных экзаменов? Это только верхушка айсберга. Вся школа находится в очень глубоком кризисе. И возьмите этот скандал со стандартами. Нужно, в частности, отказаться от той системы, что у нас есть очень небольшое количество людей, которые принимают решения в этой сфере и вообще никого не слушают.
Изменения, которые могла повлечь за собой последняя министерская инициатива, отразились бы негативно на будущем самих российских школьников. Самый яркий пример – введение экзамена по истории. Согласно майскому приказу, на этот предмет вузы должны были поменять самое популярное обществознание и некоторые другие дисциплины. Так, в случае вступления документа в силу, произошло бы и с отделением политологии. Если абитуриент поступал на факультет гостиничного бизнеса, вместо математики он тоже должен был сдавать историю. Стоит заметить, что этот предмет весьма непрост для подготовки, тем более в столь короткие сроки. Историю поставили в список экзаменов даже поступающим на отделение туризма, вместо необходимых географии и иностранного языка. После протестов со стороны будущих абитуриентов и их родителей президент страны Дмитрий Медведев публично отчитал министра образования и пригрозил ему увольнением. А Российский студенческий союз начал собирать подписи в пользу отставки министра, уже 7 лет, по их мнению, уничтожающего науку. Председатель Российского студенческого союза Артем Хромов рассказал Радио Свобода, что введение единого экзамена спровоцировало очередную волну коррупции. Именно это является основной претензией уже порядка 5000 студентов к министру образования.
Образование у нас просто практически развалилось. Видно по последним его реформам. Это введение ЕГЭ, это переход на Болотскую систему, это вот планирование введения федеральных государственных образовательных стандартов, это коммерциализация, в том числе среднего образования, это в том числе новый закон об образовании, двучастный приказ 86 об изменении списка вступительных экзаменов. У нас ответственным за ЕГЭ является исполнительный орган власти. Очень велика система коррупции, которая появилась при ЕГЭ. И регионы стали выпускать своих учеников с какими-то потрясающими результатами, которых до этого не было. И в итоге мы видим, что многие высшие учебные заведения просто не рады их видеть, из-за этого повышают в том числе проходной балл. И от этого страдают те, кто добросовестно учился.
В этом году правила проведения экзамена все же немного скорректированы. Уменьшилось количество заданий с выбором ответа по обществознанию и физике. Время экзамена по физике увеличено до 240 минут. И немного сократилось общее количество заданий по географии и, опять же, физике. В отличие от планируемых Андреем Фурсенко поправок, столь незначительные перемены никак не отразятся на шансах школьников успешно сдать экзамены. Ну а будущим абитуриентам стоит напомнить, что на экзамен запрещено проносить калькуляторы, мобильные телефоны и другую электронную технику. За нарушение порядка нерадивого школьника могут вывести с экзамена без права пересдачи. Его также ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
У Международного общества «Мемориал» в Москве появилось еще одно помещение в здании на Каретном ряду. К новоселью здесь подготовили мультимедийный проект, рассказывающий о том, как в современных российских музеях отражены политические репрессии советского периода. Это результат длившегося в течение года исследования, которое проводилось как в столице, так и в регионах, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщает куратор проекта «Поэтика памяти» Александра Лозинская, предметом исследования были краеведческие и исторические музеи.
Важно различать музеи и мемориальные места. Музеев не так много, и кроме того, есть виртуальный музей ГУЛАГа, экспозиционное пространство, которое находится в интернете. Это проект научно-исследовательского центра Петербургского мемориала, и они отбирают по всей стране, по всем музеям те объекты, которые могли бы стать объектами в потенциальном большом музее ГУЛАГа. В наше исследование попало, кроме того, два музея, которые связаны с местами памяти. Это музей «Империя 36», который представляет собой музеифицированный лагерь ГУЛАГа, и Томский музей «Следственная тюрьма НКВД», в которой также есть экспозиция.
Есть ли какие-то экспозиции, с которыми вы категорически не согласны?
Мы, когда начинали это исследование, мы его начинали с очень сильным критическим запалом. Как раз мы выходили с тем, что ни в одном музее нет такой истории, которая бы нас полностью устраивала. В том плане, что нет большого музея, который бы глубоко работал с теми, и что все смотрят на какие-то обрывки, кусочки, и такого большого повествования не получается. И пока мы ездили по стране и смотрели на музей, мы, напротив, прониклись большим уважением к тем работникам музеев, которые пытаются что-то рассказать. Мы наблюдали много попыток пощупать тему, и они очень важны. Понятно, что есть большие музеи, которые с темой почти не работают. Они ее умалчивают. К примеру, ну, я не уверена, что стоит называть конкретный музей, но это Большой Московский музей.
Вы, очевидно, имеете в виду Музей современной истории России.
Да. Зал, который посвящен 30-м годам, скорее говорит о техническом росте, урожаях, чем делает акцент на историю репрессий. Мы в какой-то момент поняли, что это просто очень сложно, что не стоит подозревать музеи в каком-то злом умысле. Просто это действительно технически трудная задача — вписать историю репрессий в экспозицию, особенно у больших музеев. Как минимум, потому что сама история российская уже не в музеях, а в учебниках истории еще не дописана.
Исследователи выделили несколько вариантов подхода к теме. В лучшем случае внимание концентрируется на чем-то локальном, гонением на церковь, к примеру. В худшем неприглядные события попросту игнорируются. Александра Лозинская приводит такой пример. В экспозициях, посвященных Великой Отечественной войне, как правило, не находится место свидетельствам о штрафбатах, заградотрядах и пленных, попадавших после освобождения уже в лагеря ГУЛАГа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Этот мир мой» – так называется выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Михаила Булгакова, которая проходит в Петербурге в Пушкинском доме, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Оказывается, машинописные рукописи с автографами автора, переписка с Замятиным, Мерхольдом, Станиславским, Яншиным и прочими театральными богами тех лет обладают некоторой властью над временем, особенно если все это умело разложено перед нами, образуя некие созвездия. Тут театральные афиши, программки, репертуарные еженедельники, там рукописи, здесь письма и открытки, эфемерные, как бабочки. Нет, еще эфемернее, поскольку на единственном крыле единственный рукописный узор. Говорит заведующая музеем Пушкинского дома Лариса Агамолян.
Выставка называется «Этот мир мой». И в основном она посвящена театральной жизни Булгакова. Мы показываем афиши булгаковских спектаклей с первой постановки 26-го года «Дней Турбиных» и до уже 50-х годов. Это материалы, переданные Еленой Сергеевной, последней женой Булгакова. Поэтому это цельная коллекция. И здесь же представлены альбомы, в которые Булгаков, а потом Елена Сергеевна, вклеивали материалы, связанные с этими постановками. Эти альбомы Булгаков упоминает в своей переписке, но посмотреть их можно вот сейчас здесь, это редкий случай, фотографии, рецензии, почти всегда ругательные, пометы, рабочие материалы, пропуска. Каждый альбом – это история история жизни того или иного спектакля. Помимо этого, конечно, мы не могли не затронуть последний роман. Публикация была в 1967 году, первая «Мастера и Маргариты», и после этого появились и первые иллюстрации. Ну и кроме того, мы выложили, конечно, биографические материалы, то есть документы из этого же собрания, для того, чтобы как-то наиболее выпукло представить самого Михаила Афанасьевича.
Вот эти фотографии замечательные, откуда они?
В основном собрание Елены Сергеевны Булгаковой. То есть это фонд, который она передала. Это архив Булгакова, который собирался им и продолжился ею. Вот они, эти альбомы. Мы можем показать только один разворот, поэтому для того, чтобы расширить представление зрителя, мы распечатали листы альбомов. Мне, конечно, также очень нравятся вот всяческие удостоверения личности. Член общества друзей воздушного флота СССР, 24-й год, друг детей, комиссия помощи детям, билет на право пользования медпомощью в Центральной поликлинике Наркомздрава СССР, личная карточка Московского художественного театра, это пропуск Московский художественный театр. То есть вот этих вот удостоверений еще гораздо больше. Человек не мог существовать без такого количества личных карточек.
Заявление в местком, дипломы, да, свидетельства, да, портреты, да. Фотографии.
Еще хочу показать вам уникальную афишу. 27 июля в 5 часов дня в новом репетиционном помещении состоится общее открытое партсобрание «Повестка дня. Читка и обсуждение пьесы Булгакова «Батум». Приглашаются все работники театра, партбюро». Как вы видите, афиша написана от руки, кисточкой, на листе бумаги. Это уникальная совершенно вещь. Но «Батум» не был поставлен, как вы знаете.
Замечательная фотография. Елена и Михаил Булгаковы. Москва, 36-й год. Он в тюбетейке.
Вот первая публикация «Мастера», естественно. Здесь много вещей с автографами. Это письмо к Сталину. Мы не могли, конечно, обойти вниманием такой поступок булгаковский. Конечно, здесь и портрет Сталина того времени вполне уместен. Здесь мы, конечно, хотели выстроить такую пирамиду из булгаковских публикаций, но, как выяснилось, и это неожиданно достаточно было, что их, в общем-то, было немного. Совсем мало было прижизненных, это 20-е годы, маленькие такие простенькие книжонки, и только в 60-х годах началось возвращение Булгакова, и появляются сначала журнальные публикации, потом уже более солидные издания, но все равно это еще не академические издания, и выстроить гору из книг не получилось. Но зато у нас вот несколько замечательных портретов художника Батракова. Вот там вот наверху «Мастер», это его же работа, это «Коровьев с котом», и его же работы на керамике, портрет Михаила Афанасьевича, перед которым тоже сидит, как вы видите, кот.
О выставке к 120-летию Михаила Булгакова Татьяна Вольская, наш корреспондент, беседовала с заведующим музеем Пушкинского дома Ларисой Агамолян. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Приговор модернизации. Можно ли верить в либерализацию после вторичного решения суда по делу ЮКОСа?» В студии Радио Свобода член Совета по правам человека при президенте России Ирина Ясина и журналист Сергей Пархоменко. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. А в нашей программе, «Время свободы», через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем, какой вы видите библиотеку 21 века. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiolipis.svoboda.ru. Итак, какой вы видите библиотеку 21 века?
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Поступают противоречивые данные о жертвах сегодняшней автокатастрофы в Подмосковье. По информации сотрудников областной госавтоинспекции, погибли 8 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы. МЧС России сообщила о 10 жертвах, опровергнув ранее распространенные сведения об 11 погибших. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в одном из жилых домов блокирована группа боевиков. Идет бой. Экстремисты блокированы в частном доме в селении Чунтаул. Их предположительно пятеро. На предложение не сдаться, они открыли огонь. В Башкирии потушен пожар на территории воинской части, расположенного рядом поселка Урман. По данным регионального центра МЧС, в ближайшее время к работе на территории части, где горел склад с боеприпасами, приступят саперы. В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратка Младича, арестованного в четверг утром. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. Удары вновь наносились президенции ливийского лидера Муаммара Каддафи. События в странах Северной Африки и Ближнего Востока стали одной из главных тем первого дня саммита Большой Восьмерки, открывшегося в четверг в городе Давиль во Франции. Лидеры 8 наиболее развитых стран мира выразили поддержку демократическим преобразованиям в регионе и осудили насилие в Сирии и Ливии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня заранее необъявленным визитом в Пакистан. Ожидаются и переговоры в Исламабаде с президентом Пакистана Сейфом Али Зардари, а также с командующим армией этой страны и представителями спецслужб. 8 военнослужащих международных сил и 2 афганских полицейских погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на юге Афганистана. Сообщается, что 7 погибших – американские военные. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, 27 мая, Общероссийский день библиотек. Именно в этот день, в 1795 году, была основана первая государственная общедоступная библиотека России, Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная. Спустя 2 столетия президент России Борис Ельцин подписал указ о том, чтобы этот праздник стал официальным профессиональным праздником работников российских библиотек. В одной из московских библиотек накануне профессионального праздника библиотекарей побывала наш корреспондент Елена Поляковская.
Уникальность библиотеки имени Эйзенштейна в том, что здесь можно найти редкие книги по истории кино, почитать старые и новые журналы и, конечно же, увидеть фильмы. Фонды библиотеки были сформированы еще в прошлом веке, однако путь хранящихся здесь книг к современным читателям был непростым, рассказала заведующая отделом по общественным связям и культурно-просветительской работе библиотеки имени Эйзенштейна Алена Сычева.
Основу нашей библиотеки составила знаменитая библиотека кинематографии, которая существует с 1934 года. Она начала формироваться. Сначала была в Доме кино на Васильевской, потом была на киноцентре. Впрочем, подобные заключения приключались с ней постоянно, и во многом библиотека сохранилась за счет энтузиазма библиотекарей, которые хранили книги чуть ли себя не на даче, и там были совершенно уникальные образцы. Конечно, не все удалось сохранить, но в основном эта библиотека была сохранена, и пользоваться ей могли только члены Союза кинематографистов. А наша библиотека дает возможность пользоваться этими книгами всем жителям не только города Москвы, но и приезжим, и иностранцам, что тоже бывает нередко. Приезжают там, бывают люди, которые за границей пишут какие-то работы по отечественным кинематографистам, по российским кинематографистам, приезжают к нам пользоваться материалами, которые мы сохранили.
В читальном зале библиотеки имени Эйзенштейна всегда много посетителей. Они говорят, что, безусловно, одна из причин такой популярности – место расположения, центр Москвы. К тому же, на поиск необходимой книжки при помощи электронной базы уходит от 3 до 5 минут. В читальном зале библиотеки временно не работает ксерокс, однако студентка Университета культуры и искусства Фатима Ахунова в этом находит свои плюсы.
Мне кажется, это очень интересное творческое место. Если честно, мне не очень нравится, что я не могу отксерокопировать какие-то странички пока что, но говорят, что это временный вопрос. С другой стороны, в этом есть огромный плюс, потому что, когда я переписываю, мне гораздо больше остается в голове.
Сегодня, в начале 21 века, найти нужную информацию можно и в интернете. К тому же, все большее распространение получают электронные книги. Тем не менее, читатели идут в библиотеку. Студентка отделения искусствоведения исторического факультета МГУ Стелла Лейман говорит, что перелистывание книги ей доставляет больше удовольствия, чем сидение у компьютера.
Здесь есть та литература, которая необходима мне для учебы. Университетское образование, оно по своей сути предполагает именно обучение в библиотеках, так как сама атмосфера способствует чтению.
Лучшие современные российские библиотеки оснащены по последнему слову техники, и там в том числе можно найти тексты на электронных носителях. Но все же большинство посетителей идут сюда, потому что желают взять в руки старую добрую бумажную книгу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас слово нашим слушателям. Какой вы видите библиотеку 21 века? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первый на связи с нами Василий из Москвы. Василий, доброе утро.
Доброе утро. Приветствую Радио Свобода, единственная станция, радиостанция, которую я слушаю. Вот. Значит, бумажная книга, конечно, останется обязательно, потому что без нее я вообще не представляю жизни. Вот у меня есть мои родители, интеллигентные люди, всегда у них были книги, и у меня эти книги есть. Я не очень понимаю, как можно книжную, бумажную книгу чем-то заменить. Я хочу видеть родные, любимые имена на полках Достоевского, Набокова, Гумилева, Мандельштама, и это ничем не заменишь. Никакими компьютерными, никакими сверхновыми современными средствами. Так что вот бумажная книга, на мой взгляд, она всегда будет.
Да, с бумажной книгой все понятно. А с библиотеками, с публичными?
Вы имеете в виду публичные библиотеки? Ну, если не брать такие безумные выражения, как у Василия Васильевича Розанова, что библиотеки суть публичные дома, развращающие народ, как дома терпимости, то, конечно, останутся библиотеки. Ну, Розанова, понятно, надо воспринимать как Розанова, а не как указание к действию. Конечно, библиотеки необходимы, потому что пыль, это приятная книжная пыль, это совершенно замечательное ощущение. Это как вот новую обувь покупаешь, запах кожи. Вот, ну, может быть, сравнение не совсем корректное, не в пользу книги, но это оригинал. Оригинал всегда будет цениться. То есть библиотека – это есть нечто оригинальное, которое никогда не уйдет. Именно библиотека, где, опять же, книги бумажные.
Это был звонок из Москвы от Василия. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: «Главное, как я понимаю, поиск нужного материала, релевантность. Следовательно, в идеальной библиотеке 21 века необходимо облегчить механизм, структуру поиска». И потом, так как ответ мой, я бы сделал упор на классику, потому она и классика, что пережила века и десятилетия. Прохорыч из города Лабытнанги пишет: «Я был бы счастлив, если бы у нас в стране была хоть одна единственная библиотека наподобие Мюнхенской государственной библиотеки. Это громадное здание в центре города, оборудованное по последнему слову техники, электронный каталог, абонемент для читателей, в том числе и иностранцам, которым для того, чтобы взять книгу любую на дом, достаточно предъявить паспорт. В залах уютно, в журнальных и газетных залах отведено много удобных мест для сидения, повсюду ксероксы, сразу можно сделать копию. Для профессоров отдельный уютные кабинеты, которые, покидая, они запирают на свой ключ вместе с книгами. Изобилие литературы со всего мира, отказов, связанных с отсутствием того или иного издания, практически нет. В этом же здании коллекция старинных рукописей и карт, тишина и покой, диваны и кресла, уютные уголки, есть где перекусить без очереди. Пожалуй, лучшая библиотека в Европе. Забыл написать, что о наличии книг можно справиться через интернет. Есть неплохая городская библиотека в Амстердаме, новое здание с эскалаторами, лифтами, медиатекой, можно брать диск для просмотра и тому подобное. На самом верхнем этаже отличное кафе, тоже нет очередей, вид на город и залив. Некоторые ходят только в кафе, минуя библиотеку. Это обычная городская библиотека, не научная и не университетская. Интересная подробность. В Европе работать в библиотеке престижно, хорошая зарплата, а должность директора библиотеки можно приравнять к посту ректора университета по служебной роли, зарплате и ответственности. Книги заказываются из дома по компьютеру. Приходишь, они уже лежат в специальной ячейке, надо продлить срок, продлеваешь из дома, опять же, по компьютеру, опоздал — денежный штраф. Это сообщение нашего слушателя Прохоровича на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода». Ильстри из России пишет: «Количество библиотек сократится, это неизбежный процесс информатизации перевода бумажных книг в электронную форму. Еще 5 лет назад в библиотеках достаточно сложно было найти свободное место в читальных залах, сейчас же они сияют своей пустотой», пишет нам наш слушатель. У нас есть звонок из Воронежа. Евгений на линии прямого эфира. Евгений, какой вы видите библиотеку 21 века?
Я пользуюсь, начал библиотекой в 1943 году. И пользовался ими до 1954 года. Окончил учебу, пошел работать, больше в библиотеку не ходил. Покупал там книги. И сейчас у меня около 4000 книг, и уже занимается сын. Он тоже уже в возрасте, в большом, но покупает книги. И, значит, а библиотеки, я думаю, обязательно библиотеки должны быть. Люди, у кого нет личных библиотек, должны ходить в библиотеки, пользоваться литературой. Это для повышения знаний, чтобы мозг развивался и зрил побольше у человека. Спасибо.
Это был звонок из Воронежа. Евгений был в прямом эфире. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта, с форума. Николай Кузнецов из Москвы пишет: «Библиотеки для нынешнего российского народа – это архаический пережиток мрачного научно-атеистического прошлого. Ныне великому народу нашей демократической достаточно Библии, в ней все сказано». Ну и так далее. Борис Павлович из Новочеркасска: «В России, похоже, их вообще, их библиотек не останется, ходить туда будет некому и незачем». Игорь Иванов из Москвы: «Библиотеку нам компьютер заменил, но, по моему мнению, главное в библиотеке – это, собственно, сам библиотекарь, не бездушная ссылка в поисковике, а совет профессионала». И сообщение Петровича, им завершим сегодняшнее общение с нашими слушателями. «Вопрос немного преждевременный, считает наш слушатель. На мой взгляд, при нынешнем положении дел с библиотеками, с их финансированием и мизерными зарплатами работников, есть одна задача – сохранить то, что есть, а уже потом думать о 21 веке». Ну что ж, этим сообщением мы завершаем общение с нашими слушателями. С понедельника у нас новый вопрос в наших программах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года составил около 30 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По официальным данным, за весь 2010 год отток частного капитала из России превысил его приток на 35 миллиардов долларов, в том числе в четвертом квартале года на 21 миллиард. Рост цен на продукты питания в России в январе-апреле, составивший 5,7%, более чем в три раза превысил показатель в странах Европейского Союза – 1,7%, сообщила Российская Федеральная служба статистики. В целом инфляция в России за 4 первых месяца года составила 4,3%, а в странах Евросоюза – 1,7%. Министерство экономического развития России не видит причин для продления запрета на экспорт зерна из страны после 1 июля, заявил заместитель министра Андрей Слепнев, отметив, что по истечении этого срока эмбарго, скорее всего, будет отменено. Россия ввела мораторий на экспорт зерна в прошлом году на период с 15 августа до конца декабря, а затем продлила его до середины 2011 года в связи со значительным сокращением производства из-за засухи. По официальным данным, урожай зерна в России в прошлом году едва превысил 60 миллионов тонн, на 37% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году, согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай зерновых в России составит от 85 до 90 миллионов тонн. Международные резервы России за неделю с 13 по 20 мая увеличились на 2,4 миллиарда долларов, или примерно на 0,5%, и составили 516,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. В Китае их объем превысил 3 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион и 100 миллиардов. Контролируемый государством Сбербанк, крупнейший банк России, подписал соглашение о покупке 100% акций одной из ведущих российских инвестиционных компаний «Тройки Диалог». Объем сделки, о которой было объявлено в середине марта, составит 1 миллиард долларов. Акционерами «Тройки Диалог» являются группа инвесторов во главе с председателем совета директоров компании Рубеном Варданяном, почти 64% акций, а также южноафриканский «Стенд». Банк 36%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратка Младича. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с заранее необъявленным визитом в Пакистан. В американском городе Джоплин пропавшими без вести в результате торнадо, обрушившегося на днях на штат Миссури, числится более 230 человек. В столице Польши, Варшаве, сегодня открывается двухдневная встреча лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь обзор центральных российских газет в нашем эфире. И для обзора в этом часе мы выбрали две темы. И начнем с амбициозных целей российского правительства, как о них пишет газета «Ведомости».
И не только «Ведомости», замечу сразу, но в основном, конечно, будем базироваться на этом издании. 26 мая премьер Владимир Путин выступил на первом социальном форуме российского бизнеса, прошедшем под эгидой «Деловой России», и попытался в очередной раз донести до бизнесменов: сырьевой путь – путь в никуда. Также он пообещал, что через 10 лет Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира, а ВВП на душу населения вырастет почти вдвое. Ну вот как раз по этому поводу «Ведомости» и напоминают, что цель удвоения ВВП к 2010 году, поставленная Путиным, когда он еще первый раз был президентом, сорвалась. За 2001-2010 годы реальный рост экономики составил 57%. Но если бы в 2008-2010 экономика росла ежегодно в среднем на 7%, как в предыдущие 7 лет, то удвоить ВВП практически удалось бы. А вот ВВП на душу населения по паритету покупательной способности за этот же период вырос более чем вдвое. По данным Всемирного банка, в 2002 году этот показатель восстановился до уровня 90-го года – $8000, а в 2009-м составил $18900. При условии, что численность населения будет постоянной, новая амбициозная цель – та же самая задача удвоения ВВП, считает Евгений Гавриленков из «Тройки Диалог». Но чем больше экономика, тем труднее ее удвоить. Заявление премьера не нужно воспринимать как статистическую цель, полагает Гавриленков. Речь идет об увеличении благосостояния. Однако для этого рост ВВП должен составлять примерно 7% в год, как и в минувшее десятилетие. Чтобы обеспечить такие темпы роста, нужны сногсшибательные изменения в экономике. Это вот я процитировала Евгения Гавриленкова. И далее тоже цитата. «Достижение такой цели будет на 100% зависеть от экономической политики, насколько она будет понятна, предсказуема и привлекательна для инвесторов, которые будут этот рост обеспечивать. Цель очень амбициозная, считают эксперты, достижимая при возобновлении докризисных темпов роста экономики». Ну и еще эксперты полагают, что этой цели можно достичь, если удвоить производительность труда. В общем, короче говоря, цель непростая, но, по мнению экономистов, реализуемая. Ну и еще одна тема сегодня подробно описывает газета «Коммерсант» – пожары и взрывы, которые вчера произошли в Башкирии на складах 99-го арсенала Министерства обороны. Там хранилось более 100 000 тонн боеприпасов. ЧП произошло на, как я уже сказала, складах боеприпасов 99-го арсенала главного ракетного артиллерийского управления Минобороны России, расположено возле поселка Урман в 50 километрах от столицы Башкирии. По свидетельству очевидцев, первый взрыв произошел около 13:40. Через несколько минут грохот стоял такой, что жители окрестных поселков в радиусе 5 километров стали спешно покидать дома, полагая, что началось землетрясение. Ну, у кого были автомобили, те уезжали подальше. Взрывной волной в окнах домов этих населенных пунктов выбило стекла. Облако от взрыва снесло за 2 часа на 10 километров. Высота домового столба над самими складами достигала несколько десятков метров. Жители дачных поселков в радиусе 10 километров от эпицентра взрыва рассказывали, что на них с неба сыпался пепел. К вечеру дым стал виден на границе Башкирии с соседней Челябинской областью. Официальной информации о том, что хранилось на складах вчера вечером, так и не было. По данным информагентств, там были снаряды к ствольной артиллерии и танкам калибра от 120 до 152 миллиметров. Но сами военные говорили, что в арсенале были и боеприпасы к системам залпового огня. Прибывший на место президент Башкирии Рустем Хамитов заявил, что взрывы продолжатся еще как минимум 3 дня. Доступ пожарных к месту ЧП затруднен из-за разлетающихся осколков. К концу дня стало известно, что пожар со складов перекинулся и на поселок Курман. Руководитель штаба по ликвидации последствий ЧП сообщил, что огонь уничтожил 40 зданий поселка, в том числе 14 жилых домов. Около 22 часов распространение огня удалось остановить. Главная военная прокуратура предварительно назвала основной причиной ЧП самопроизвольное возгорание боеприпасов, однако пресс-служба УФСБ по Башкирии вечером эту версию фактически опровергла, назвав также предварительно главной причиной происшедшего нарушение правил транспортировки боеприпасов. В УФСБ также признали, что существовала угроза повреждения взрывом проходящих по территории магистральных трубопроводов, в связи с чем прокачка нефти и газа по трубопроводам была приостановлена. Ну вот, а корреспонденту «Независимой газеты», видный эксперт в области артиллерийских боеприпасов, кандидат технических наук Михаил Растопшин, сказал, что причина всех подобных происшествий в полной дезорганизации арсенальной службы, невнимании к созданию безопасной обстановки на складах, большие скопления боеприпасов, превышающие все нормативы, на необорудованных площадках хранения, что противоречит всем действующим нормативным документам. Но обозреватель газеты «Совершенно секретно» говорит, что взрывы возможны только когда происходят подрывы, а горят склады, когда их поджигают.
Спасибо, Валерия. Ну, а я добавлю последнее сообщение, которое пришло на ленту информагентств. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе сообщил, что ситуация сейчас стабилизируется, пожары потушены, на территории арсенала есть остаточные очаги возгорания, которые сейчас гасятся. По словам полпреда, в настоящее время непосредственной угрозы населенным пунктам нет, но всякое может случиться, цитирует его информационное агентство «Интерфакс», поэтому все последующие работы будут продолжены только после того, как все очаги будут потушены. Полностью все возгорания, по мнению полпреда, будут погашены в течение 2-3 дней. Ну и завершить нашу программу рубрика «Общественное мнение». В России накануне состоялась всероссийская бизнес-забастовка. Предприниматели таким образом выразили протест против увеличения налоговой нагрузки. По их мнению, это ставит бизнес, особенно мелкий и средний, на грань выживания. Тому, каково отношение в стране к предпринимательству, посвящена наша рубрика «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Сотрудники фонда «Общественное мнение», подробно изучавшие перспективы развития предпринимательства в российских регионах, пришли к выводу, что в стране далеко не лучшие условия для его развития. Количество людей, желающих завести свое дело, не растет, а в некоторых местах даже уменьшается. Вот как объясняет это Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции.
У нас очень плохая обстановка, очень плохие условия для занятия бизнесом. И дело не сводится к чему-то одному. Здесь целый комплекс вещей. Если взять все авторитетные международные рейтинги, то Россия по большинству из них на последних местах. Например, мы на одном из последних мест в мире по инвестиционному климату. Мы на одном из последних мест в мире по конкурентоспособности экономики. Мы на одном из последних мест в мире по коррупции, в плохом смысле. Фактически наши бизнесмены сталкиваются с двойным налогообложением. Помимо официальных налогов, они платят еще гигантский коррупционный налог, оплачивая все услуги государства. Мы занимаем одно из последних мест в мире по защите собственности. И человек, начиная заниматься бизнесом, никогда не может быть уверен в том, что через несколько лет не придут ребята в погонах, не сфабрикуют уголовное дело и не заберут бизнес. Поэтому у нас одна из худших в мире бизнес-сред, одни из худших в мире условий для занятия бизнесом. Монополизм, коррупция и беззащитность собственности лишают в очень многих случаях вообще смысла занятия каким-то бизнесом. И бизнес-среда, это фиксируют все авторитетные рейтинги, в России непрерывно ухудшается.
В чем специфика российского бизнеса? Есть ли она? Я имею в виду уже не отношения с властью и не внешние условия, а скорее некие внутренние его признаки или закономерности.
У нас два типа бизнесов. Один бизнес – это тот бизнес, который связан с чиновниками, это коррупционный бизнес. Он строится на получении завышенных контрактов по госзакупкам, дорогих контрактов по строительству. Это просто форма пилежа бюджета, форма ограбления собственного народа. И второй бизнес, который честно занимается производством, честно занимается сельским хозяйством, честно занимается услугами, это те, кто выжили, и те, кто пока еще не закрыли свое дело и не убежали из страны, и не сидят в тюрьмах. А у нас, по некоторым оценкам, по экономическим преступлениям, в тюрьмах сидят 300 тысяч бизнесменов. Те, кто еще остаются на свободе и продолжают во что-то верить, это, как правило, люди исключительно силы, исключительного таланта, исключительной энергии, потому что в совершенно невыносимых условиях, в среде серной кислоты, они умудряются выживать, развивать свой бизнес, платить своим работникам. Поэтому, если этим людям создать хотя бы немного лучшие условия, они в высшей степени конкурентоспособны по сравнению с китайскими, с американскими и с немецкими бизнесменами. Поэтому им надо создать условия, и они очень быстро приведут страну к подъему и процветанию.
Каким вы видите будущее российского бизнеса? Есть ли у него перспективы?
Будущее российского бизнеса полностью зависит от политического будущего страны. Если Россия продолжит вот этот путь фактического распада, путь загнивания, рейдерства, произвола, коррупции, то бизнес продолжит умирать. У нас по некоторым оценкам, даже по официальным оценкам министра финансов Кудрина, уже больше половины российского ВВП – это госсектор экономики. По неофициальным оценкам, уже до 70% экономики находится в руках государства и аффилированных с чиновниками фирм. То есть бизнес фактически вымирает последние 10 лет. Если эта тенденция продолжится, то бизнес не ждет ничего хорошего. Мы окончательно построим государственно-монополистический капитализм, где для частной собственности и для конкуренции рыночной не будет места. Так что все зависит от политики. Если сохранится авторитарный коррумпированный режим, то у бизнеса в России нет будущего. Но и сам бизнес должен не ждать своей смерти, он должен более решительно бороться за свои права, он должен поддерживать демократическую оппозицию, он должен занять более жесткую гражданскую позицию, тогда у него будут шансы.
Говорил Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы». А вот цифры, свидетельствующие об отношении населения к предпринимательству. 58% россиян, по данным Левада-центра, считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет скорее на пользу стране, и 21%, что она идет скорее ей во вред. Если же речь заходит о крупном бизнесе, то число людей, уверенных, что его деятельность идет России во вред, увеличивается до 42%.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила и представила вам Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей, после нашей программы «Грани времени». Почему 20-летие независимости Грузии чуть не стало поводом для гражданского конфликта?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект Руставелис.
Монополия «Единой России», абсолютное нетерпение какой-либо...
В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую...
Мы и далее будем решительно выступать против
применения... Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».